Бросит лорд-мастерица ржавую марку, освободит от налога на год. Та уж и тому рада. А владетель слово произнесет, глаз от неба не пряча, лик сестры в холод скроет, да и поскачет в богатый замок. Понесет конь, сбросит седока, да и умрет владетельный лорд, как простой человек. Только вместе с ним и слово умрет. Исчезнет навсегда образ сестры красоты небесной. Для всех людей сотворенной умрут книги древние, где старинная мудрость скрыта. Умрут клинки фамильные, доспехи чеканные, щиты вензельные, слитки железные и серебряные. Сядет старший отпрыск на коня, да и двинется поленным владением, последнее у людей отнимая, славу рода восстанавливая, искупители не стыдясь. Для того ли дано было слово? Несет нас всех норовистый конь, бросает на злой камень. Что камню древность рода и спесь людская? Неужели и сердца наши из того камня, которому не разум дан, а одна твердость упрямая? Ведь сказала сестра искупителю, в темницу придя, «От меня откажись, не обидишь, а нож возьми». И ответил искупитель, «Не подниму стали на людей, не ведающих, что творят, не пролью крови, ибо все в мире виноваты и все невинны». Спросила сестра, «Разве душегубцы, веры не знающие, невинны?» Ответил ей искупитель, «Истинно говорю, даже если кто дюжину убьет, все равно чист передо мной будет, если покаяться. В раскаянии — святость, в милосердии — спасение». Вошла тут в темницу романская стража, дюжина без одного, и командир их сказал, «Знаем мы, что принесли тебе нож, чтобы убил ты нас и бежал из-под суда. Вместе будете побиты камнями и ты, и сестра твоя названная». И взмолилась тогда сестра искупителю, «Убей их, ведь все равно чист будешь, а меня спасешь». Ответил ей искупитель, «В милосердии спасение, сестра, сколько же повторять тебе это неразумное? Неужели простого слова мало?» Поднял руку с ножом даренным и дальше лист газетный кончался. Нет, конечно, знал я, чем у сестры все с искупителем кончилось. Кто ж этого не знает? И все равно жаль, уж очень лихо Жерар излагал. А уж какую мораль он из всем известной притчи выведет, ни один умник не догадается. Попросить, что ли, еще селедочки по-фински? Или лучше газету целую, кофе османскому? Вон, аристократ хлебает напиток драгоценный, да газету листает. И дело бы умную газету, вроде «Курант Нивс ван дер Век» или «Махт унд Вельт», а то мужские игры, большей частью из непристойных картинок да историй смачных состоящую. К моему столику подошли двое. Я поднял глаза и невольно вздрогнул. Офицеры стражи. Один здоровый, морда кирпичом, другой маленький, тощенький, в очках роговых. Такому в книжной лавке сидеть, а не с мечом и пулевиком на поясе разгуливать. «Господин, вы не будете так любезны?» Девушка выпорхнула из-за спин стражников, заулыбалась вся. «Весь зал полон. Разделите вечер с доблестными стражами». «Буду рад», — сказал я. Запал у меня еще не прошел, и лицо не дрогнуло. Офицеры поблагодарили, присели на другую сторону стола. Девица начала им прелести кухни расписывать, особенно рекомендуя рябчиков в имбирном тесте. Я глаза в газету опустил. Да ничего, какая разница? Кто во мне каторжника Ильмара узнает? Ковырял я лосося, запивал молодым вином, что девушка исправно в бокал подливала. Только не шла еда в горло, никак не шла. Офицеры свой заказ сделали, заговорили вполголоса. Вроде и дела им до меня нет. Только один раз здоровый этот и глянул, а по спине холод пробежал. Нехороший взгляд. Слишком уж равнодушный. Сестра, сохрани дурака для покаяния. Хозяин ресторана снова мелькнул, к столику подошел. Мне улыбнулся мимолетно, я для него ничего не значил. Офицерам руки пожал. «Проголодались, господин Арнольд?» — спросил он того, что покрепче. «Да, как собака», — буркнул офицер на плохом романском. «Говорят, облава была в городе?» «Да». Не очень-то он разговорчив. И тут морозец, что по спине бегал, пургой обернулся. «Арнольд? Офицер стражи? С акцентом германским?» «Схватили душегубцев?» — любопытствовал хозяин дальше. «Видно, титулами они равны были. Похоже, как копье на зубочистку. Хозяин весь изнеженный, субтильный, точно Давид. А с Арнольда будто Голиафа ваяли. Один смех на них смотреть рядом со скульптурами. А все одно, титулом равны, нам не чета». «Не душегубца ловили», — встрял очкарик. Чуть пренебрежительно, видно, он еще родовитее был. «Ильмар каторжник в городе объявился. Все побережье в постах, а он, зараза, к нам добрался». «Тот, что принца похитил», — воскликнул хозяин. «Вот уже как все повернули. Я сообразил, что жую кусок лосося вторую минуту. Торопливо проглотил, сам подлил себе вина. Вопросительно глянул на стражников. Улыбнулся подобострастно. Им вина еще не принесли?» И очкарик без ложной гордости согласился. Плеснул себе и Арнольду, залпом выдул. Хозяин возмущенно завертел головой, отыскивая прислугу. Две девушки уже тащили и вино, и закуску. Вот как завертелись перед аристократами. Арнольд не пил. Крутил бокал в пальцах. Смотрел на очкарика с таким неодобрением, что только дурак бы не заметил. Очкарик не заметил. «Тот», — подтвердил он, — «к старым дружкам наведался, а те и нашим, и вашим, и доложили, и уйти позволили». «Ничего, дружки на допросе, город в тройном кольце, войска подняты, никуда теперь ему не деться».
«Сестра-покровительница,
маркиз, не стоит это говорить», — сказал Арнольд, прибавил по-германски. «Я позволю себе предложить вам сменить бокал и попробовать розовое токайское».